Глава 22. Николь проснулась поздно. От долгого сна ее роскошные ресницы слиплись, и прежде чем открыть глаза, она еще шептала что-то во сне. Дика в комнате не было. Лишь через минуту она поняла, что ее разбудил стук в дверь. «Войдите!» — крикнула она, но никто не вошел. Тогда она накинула пеньюар и сама открыла дверь. В коридоре стоял полицейский. «Мне необходимо видеть мистера Афгана Норта!» Учтиво поприветствовав ее и войдя в номер, сказал он. «Кого? Ах, да! Мне очень жаль, но его здесь нет. Он уехал в Америку. Простите, мадам, но когда?» «Вчера утром». Страж порядка покачал головой и сурово погрозил ей пальцем. «По нашим сведениям, не далее, как вчера вечером он был в Париже. Им был снят номер в этом отеле, однако самого его там нет. Мне сказали, что он может быть здесь. А я считаю, что все это сущий бред. Вчера вечером мы проводили его на поезд. Как бы там ни было, у нас есть свидетели, готовые подтвердить, что сегодня с утра лицезрели его здесь воочию. Более того, эти люди говорят, что видели документы, подтверждающие его личность. Что вы на это скажете?» «Но мы действительно не имеем обо всем этом ни малейшего понятия», — пролепетала изумленная Николь. Полицейский призадумался. Он был симпатичный мужчина, но пахло от него дурно. «А он случайно не у вас ночевал?» «Что вы себе позволяете?» «Должен вам сказать, мадам, что пару дней назад мы арестовали одного негра. И на этот раз мы уверены, что это именно тот негр, которого мы искали. Уверяю вас, я совершенно не понимаю, о чем вообще идет речь. Да, мистер Абрахам Норт наш давний знакомый. Но о его повторном появлении в Париже нам решительно ничего не известно». Полицейский кивнул и закусил верхнюю губу. Ей, похоже, удалось наконец-то его убедить, но он был явно разочарован. «А в чем, собственно, дело?» — спросила его Николь. Он развел руками и вздохнул, сложив губы трубочкой. Заметив незаурядную красоту Николь, он уже раздевал ее взглядом. «Дело самое обычное, мадам. Лето, тьма туристов. Мистер Афган Норт стал жертвой ограбления. Ну и заявил в полицию. На днях мы арестовали подозреваемого. Теперь мистер Афган должен явиться в участок, чтобы его опознать, а также предъявить формальное обвинение». Прекрасно видя, что за мысли у него в голове, Николь поплотнее запахнула свой пеньюар и вежливо, но решительно выдворила незваного гостя во свояси. Затем в полном замешательстве она приняла душ и оделась. Видя, что скоро уже 11 часов, она решила позвонить Розмари. Однако та не отвечала. И тогда Николь набрала номер администратора. От него ей удалось узнать, что Эйп Норт и в самом деле не далее, как сегодня утром, в 19:30, снял номер в отеле, однако фактически его не занимает. Надеясь, что Дик, возможно, в курсе событий, она решила подождать его в гостиной. Просидев полчаса без дела, Николь заскучала и решила выйти развеяться. Однако в тот самый момент, когда она уже взялась за ручку двери, раздался телефонный звонок. Звонил администратор. «Вас желает видеть месье... то есть мистер Крашоу, чернокожий». «Что ему надо?» «Он говорит, что знаком с вами и с доктором. Как я понял из его слов, некий месье... то есть мистер Фримен, человек, находящийся в дружеских отношениях со многими влиятельными лицами, арестован и находится в полицейском участке. Он говорит, что это вопиющая несправедливость, и что прежде чем его самого арестуют, ему необходимо поговорить с месье мистером Нортом». «Мы не имеем ко всему этому ни малейшего отношения», — решительно заявила Николь, и, словно желая раз и навсегда отмести от себя все подозрения в причастности к столь сомнительной авантюре, бросила трубку. Лишь сейчас, узнав о загадочном возвращении Эйба, она по-настоящему поняла, как устала от его постоянных запоев. Выбросив его из головы, она отправилась к портнихе и, встретив там Розмари, предложила ей вместе заняться покупками. Взяв такси, они проехали на улицу де Риволи. Там, бродя со своей подругой среди бесчисленного множества пестреющих всевозможными безделушками витрин, неизменно доверявшая вкусу Николь, Розмари купила по ее совету для матери украшенный бриллиантом кулон, а для сотрудников студии в Калифорнии множество галстуков и новомодных портсигаров. Сама же Николь купила своему сыну целую армию греческих и римских солдатиков более чем за 1000 франков. И снова они по-разному тратили деньги. И снова, наблюдая за тем, как это делает Николь, Розмари была в восторге. В каждом шаге Николь сквозила уверенность, что деньги, которые она тратит, ее собственные. Розмари же до сих пор все никак не могла избавиться от чувства, что вся окружающая ее теперь роскошь есть результат произошедшего в ее жизни чуда, и ей казалось, что те огромные по ее меркам деньги, которыми она располагает, взяты ею в долг, а потому и тратить их ей следует крайне осмотрительно. И все же, как приятно было делать покупки за границей в залитом солнцем городе! Как приятно было чувствовать себя бодрым и отдохнувшим! Розовый румянец и счастливый блеск в глазах были верными признаками переполнявшего их ощущения счастья. Как приятно было сознавать юную красоту своих обнаженных рук и ног и грациозной походкой, шествуя из одного отдела в другой или дотягиваясь до самой верхней полки за понравившимся товаром, ловить на себя восхищенные мужские взгляды. Вернувшись в отель и встретив там по-утреннему свежего и подтянутого Дика, они одновременно ощутили по-детски чистую радость. Оказалось, что он только что говорил по телефону с Эйбом. Разговор их, однако, вышел весьма сумбурным, и похоже было на то, что Эйб с самого утра по непонятной причине где-то скрывается. В жизни не приходилось выслушивать за один раз столько бреда, — сказал Дик. Как оказалось, он был вынужден вести разговор не только с самим Эйбом, но и еще и с добрым десятком его знакомых. По очереди, передавая друг другу трубку, все эти господа каждый раз говорили примерно одно и то же. «Короче, доктор, здесь один ненормальный тип рвется с вами потолковать, говорит, что может предоставить ценные сведения. Да заткнешься ты, наконец, или нет? Эй, вы, как вас там зовут? В общем, да дайте же, наконец, переговорить с человеком. В общем, ваш друг, похоже, здорово отличился, и ему пора сваливать. Мое личное мнение таково, что у него, похоже, имеет место быть». Однако в этот момент в трубке послышались какие-то нечленораздельные звуки, вследствие чего личное мнение говорившего так и осталось тайной. И все же буквально через минуту кому-то из друзей Эйба удалось блеснуть. «Я уверен, что это непременно заинтересует вас как психолога». Еще через пару минут таинственная личность, которую изрекла сей Перл, в конце концов завладела таки повторно телефонной трубкой. Однако, несмотря на столь многообещающее начало, дальнейшая импровизация не удалась. По-видимому, узнать, каким образом вся эта идиотская ситуация может заинтересовать его как психолога или как человека, сегодня Дику Дайверу было не суждено. Далее переговоры протекали примерно в следующем русле. «Алло? Ну? Ну, алло? Вы кто такой? Ну?» Вдруг рядом с очередным говорящим кто-то глупо захихикал. А кому смешно, пусть сам берет трубку и про все договаривается. Было ясно, что на другом конце провода происходит какая-то непрестанная возня. Трубку то и дело роняли, а среди общего галдежа порой можно было разобрать отрывистые восклицания типа «Ах, ну что вы, мистер Норт!». Лишь иногда Дику удавалось расслышать голос Эйба. Затем кто-то резко выхватил у очередного оратора трубку и громко, отчетливо сказал: «Послушайте, если вы в самом деле считаете себя другом мистера Норта, то будьте любезны подъехать и отсюда его забрать». В эту минуту, наконец, вмешался Эйб. Возвысившись над поднятой вокруг его персоны суетой, он сурово и торжественно отвешивал слова: «Не дать не взять герой какого-нибудь сомнительного приключенческого опуса». «Дик, я поднял на Монмартре негритянское восстание. Сейчас мы идем освобождать из тюрьмы Фримена. Если к тебе придет... Алло! Алло, ты меня слышишь? Если к тебе придет негр из Копенгагена и скажет, что он торгует ваксой... Если к тебе кто-нибудь придет...» Но вновь поднявшийся гул не дал ему договорить. «Как ты оказался опять в Париже?» – спросил Дик. «Понимаешь, когда я приехал в Эврё, я увидел тамошний собор. Меня заинтересовал вопрос о его сходстве с Сен-Сюльпис. Поэтому я сел на самолет и вернулся. Оттуда ведь до Парижа рукой подать. Но это дело случая. И барокко здесь ни при чем. А вообще меня больше всего вдохновляет Сен-Жермен. Ради бога, подожди минуту, я позову слугу в гостинице». «Не смей даже думать. Скажи, а Мэри уехала? Все нормально?» «Да». «Дик, Мне бы очень хотелось, чтобы ты поговорил по душам с одним весьма и весьма достойным человеком. Я встретил его здесь сегодня утром. Он сын морского офицера. Объездил всех врачей Европы. Позволь, я скажу тебе о нем пару слов. Однако в этот момент Дик положил трубку, что было с его стороны как минимум черной неблагодарностью. В самом деле, когда еще ему удастся заполучить в свое распоряжение столь богатый и разнообразный материал для профессионального роста? А знаете, когда-то Эйб был таким славным, поделилась Розмари Николь. Таким славным. Давным-давно, сразу после нашей с Диком свадьбы, как жаль, что вы не знали его в те годы. Он, бывало, приезжал к нам и оставался на месяц, а то и больше. Ну, а мы к нему так привыкли, что он нисколько нас не стеснял. Мы почти не замечали его присутствия. Он облюбовал нашу библиотеку. Сидел там целыми днями. Обычно он на немой клавиатуре упражнялся и не мог оторваться. Иногда играл для нас, если мы его просили. Дик, а ты помнишь ту горничную? Она считала его привидением, а он, бывало, подстережет ее в прихожей. Ку-ку! Как-то раз мы за это ку-ку целым сервизом поплатились. Но разве возможно было злиться на Эйба? Выходит, еще тогда каждый день был для них праздником. Слушая Николь, Розмари живо воображала себе их полную развлечений жизнь и завидовала их веселью. Как же не похоже все это было на ее собственные трудовые будни. Довольно смутно представляя себе, что такое свободное время, она, как все трудоголики, тем не менее считала его чуть ли не наивысшим благом. Она была уверена, что свободное время – это долгожданный отдых. И ей было невдомек, что в действительности дайверы по-настоящему отдыхают еще меньше, чем она сама. Честно говоря, я никак не могу взять в толк, почему он так изменился, сказала Розмари. Что заставляет его пить? Так, должно быть, повелось в наше время. Чем ты талантливее, тем быстрее ломаешься, — философски ответила Николь и покачала головой, как бы давая понять, что ее вины здесь нет. «А, по-моему, так было всегда», — заявил Дик. «Либо ты превращаешься в посредственность, либо вся твоя жизнь — это непрерывный стресс. Вот многие и не выдерживают». «Мне кажется, все намного сложнее», — считала своим долгом возразить Николь. Ее раздражало, что Дик смеет перечить ей в присутствии Розмари. «Взять, к примеру, Фернана Леже. Кто станет отрицать его талант? Но он же не шляется с утра до ночи в стельку пьяным. И почему это одни только американцы спеваются?» Возможных вариантов ответа на этот вопрос было так много, что лучшим из них Дик почел молчание. Пусть лучше эта скользкая тема повиснет в воздухе. Пусть Николь хоть немного помучается неопределенностью. Пусть сама додумает то, о чем он молчит. Странно, как очевидны стали для него в последнее время ее недостатки. Ни разу в жизни ему не приходилось видеть более красивой и элегантной женщины. Никто в целом мире не сделал для него так много, как она. И все же заранее предчувствуя неизбежное столкновение, он просто вынужден был к нему готовиться. Именно поэтому он буквально на глазах становился все более суровым и молчаливым. Не в его правилах было прибегать к самообману, и потому сегодня ему было стыдно перед самим собой за то, что вчера он пытался тешить себя иллюзией, будто Николь почти ни о чем не догадывается и считает его интерес к Розмари всего лишь отвлеченным любованием. На самом деле составить себе более или менее верное представление об образе мыслей собственной жены было свыше его сил. И потому он был решительно не в состоянии объяснить, что заставило ее вчера в Лувре целых три раза повторить, что, дескать, Розмари еще сущее дитя. Все трое решили завтракать внизу. Обилие ковров создавало здесь атмосферу особого уюта, а неслышно ступающие официанты были совсем не похожи на вчерашних, тех, что остервенело носились по залу и, гремя посудой, с излишней поспешностью выставляли заказанные проживающими здесь толстостумами дорогие блюда на те самые столики, за которыми всего лишь полчаса назад доедали свои собственные скудные порции. Здесь было много американцев. Приходя сюда целыми семьями, они нередко переглядывались с сидящими неподалеку соотечественниками и завязывали знакомства. Дайверы и Розмари не сразу поняли, что за люди расположились за соседним столиком. Суетливый и услужливый, чем-то напоминающий секретаря молодой человек и два десятка женщин. Их нельзя было назвать ни молодыми, ни старыми. Также трудно было сказать, какому они принадлежат сословию. И все же, наблюдая за тем, как они между собой общались, можно было с уверенностью сказать, что их объединяет нечто неизмеримо большее, нежели просто желание приятно провести время. Они не были похожи ни на жен, занятых на какой-нибудь деловой встрече предпринимателей, ни тем более на туристок. Вознамерившийся было сострить в их адрес, Дик вовремя прикусил язык. Повинуясь своей интуиции, он подозвал официанта и попросил его узнать, кто это такие. «Матери героев войны, сэр», — объяснил тот. «Ну, эти, которые с золотыми звездами». Все трое тихо ахнули. Глаза Розмари наполнились слезами. «Должно быть, и вдовы тоже», — сказала Николь, заметив среди них несколько совсем еще молодых. Когда подали вино, Дик снова бросил взгляд в их сторону. В отличие от большинства присутствующих в зале, они были чужды суеты. Держались они с редким достоинством, и на их лицах вместо тоски и скорби он прочел непоколебимую веру. Они воплотили в себе лучшие черты старшего поколения. Эти простые женщины приехали сюда, чтобы оплакать своих погибших сыновей, свои невосполнимые потери. Какими же ничтожными показались ему перед лицом их трагедии его собственные заботы и тревоги. Мгновение, и вот уже шалунишка Дик сидит вместе со своим четвероногим любимцем Мозби у отца на коленях и даже не представляет себе, какие страсти кипят в его огромной стране. с трудом оторвав взгляд от матерей и вдов, он обернулся к Николе и Розмари, две женщины, перевернувшие его жизнь. Вот он, тот новый мир, в который он верил. «Вы не против, если я опущу штору?»